Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в гостях Андрей Трофимчук, руководитель подводного клуба «Бестер» из Волгограда. Идея сегодняшней программы родилась случайно. В разговоре с Андреем он упомянул, что не так давно они ездили в Коста-Рику, и там, с его точки зрения, случилась одна из самых запоминающихся и интересных охот в его жизни. Это утверждение я запомнил, поймал Андрея на слове и попросил его рассказать об этой удивительной и запоминающейся поездке. Тем более, что про Коста-Рику, если кто-то у нас упоминал в наших программах, то только вскользь. Ничего про эту страну мы не знаем, про подводную охоту там тоже мы ничего не знаем. И будем очень рады, Андрей, услышать от тебя информацию инсайдерскую про подводную охоту в Коста-Рике. Андрей, привет!
Привет, Александр. Ну, рад рассказать все, что знаю, поделюсь.
Да, заинтриговал. Об этой поездке. Заинтриговал. Напомню вам, уважаемые слушатели, что Андрей у нас далеко не первый раз в эфире. Он у нас рассказывал о своих поездках, в том числе в Камбоджу, сафари на Койо. Вот мы по его следам в этом году прошли. Также он рассказывал про подводную охоту на Волге. И, Андрей, по-моему, мы с тобой еще встречались в каких-то других программах, посвященных охоте где-то еще, да? Напомни.
Да, где-то встречались. Ну, ты уже, в принципе, так перечислил много, что я как бы...
Ну, я к чему это все веду? К тому, что Андрей один из тех людей, кого мы всегда очень рады видеть в нашей виртуальной студии, всегда очень рад случаю пообщаться. Поэтому спасибо, что согласился. Итак, приступим. Ну, для начала расскажи, как вообще родилась идея поездки в Коста-Рику? Почему именно Коста-Рика? Вроде далеко, и страна такая какая-то неизвестная.
Ну, случилась она довольно случайно. В принципе, мы периодически собираемся куда-нибудь забраться подальше и стали так прощупывать ту сторону, скажем так, Мексику и те края. Стали узнавать, как поехать, с кем поехать. Может быть, кто-нибудь там был. Вот. И в разговоре с Олегом Егоровым упомянули свои заботы. Мы с ним хорошо знакомы, он там на Волгу приезжал несколько раз, мы с ним ныряли, вот, всегда он нам с интересом рассказывал о своих путешествиях, вот, и, так скажем, отталкиваясь от его опыта, хотели у него почерпнуть информацию. Ну, скажем так, он узнал о нашем желании и предложил поехать в Коста-Рику, сказал: «О, я там недавно был, там здорово. Если вы поедете, то давайте все вместе». Ну, так мы, естественно, зацепились за это предложение. Тем более, скажем так, такой хороший провожающий нам бы не помешал. И мы с удовольствием стали заниматься самым главным – это как туда добраться. Вот как бы так все завязалось у нас. Мы определили дату к этому времени. Конечно, забот у нас сразу появилось очень много. Во-первых, мы выяснили, что туда надо визу, в основном американскую. Можно, конечно, добраться и без визы американской, но путь довольно дороже и, скажем так, витиеватее. Вот. И решили, значит, пробовать получить визу.
А за сколько вообще вот началась подготовка? За сколько до самой поездки вы начали готовиться?
Значит так, с февраля мы начали, в начале апреля поехали.
Угу. Ну, то есть год назад фактически, да, это было все дело?
Угу. Да, ну, за сколько? То есть, ну, в принципе, нам 3 месяца нам хватило, чтобы все эти подготовиться, скажем так, визы получить, или 2 месяца, ну, что-то такое. То есть, как я удивился, довольно быстро.
Ага, ну интересно, давай поподробнее про это. То есть, как вы получали визы и как брали билеты, сколько это все стоило?
Значит, оказалось, что в Коста-Рике сезон, как раз вот зима, весна, он не сезон, то есть время не сезона. И билеты оказались довольно недорогими, как мы удивились. Довольно бюджетная поездка получилась, если считать такие расстояния. можно сказать, даже очень сильно нам показалось, что бюджетное, сравнимо с Таиландом даже, как бы так. Вот, хотя это, наверное, сюрприз для всех. Но видно получилось, что это был не сезон, как оказалось. Но это не сезон для туристов отдыхающих, скажем так. Ну и совсем не для охотников. Вот.
А для там охотников, когда
там
сезон?
Там как-то наоборот получается. Когда там начинается сезон дождливый, там вода становится мутная. Вот. И для нас получается не сезон. Довольно удобно. Ну, значит, по порядку попытаюсь. Значит, с того, что мы стали смотреть билеты, оказалось довольно недорого. Значит, Москва... А, путь мы выбрали, значит, через Нью-Йорк. Это был самый бюджетный вариант. Москва-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Коста-Рика. Обходился по тем временам, не помню, 1019 нам обошелся этот билет.
В один конец?
Вот, нет. Нет, неправильно. 19 тысяч стоил Нью-Йорк-Москва. Вот. И потом еще, так как мы летели через Нью-Йорк, мы не могли не задержаться там на несколько дней, чтобы посмотреть этот город. Поэтому мы брали, билеты отдельно, не целым. То есть пришлось брать отдельно, чтобы даты развивались на 4 дня мы там задержались на обратном пути. Поэтому мы брали до Нью-Йорка, и с Нью-Йорка до Коста-Рики стоил, я вот не помню, 1012. То есть вот где-то там 20-12, ну 33 тысячи, короче, билет получился на человека, Москва, Коста-Рика, туда-обратно.
Ага, то есть 33 это уже с обратным билетом?
Да, это полностью Москвы до Коста-Рики, из Коста-Рики в...
Ну, слушай, вообще очень, конечно, мега бюджетно и действительно сравнимо с Таиландом. Вполне.
Да, ну, я хочу повторить, что потом мы смотрели в другие там сезоны, он доходил до 60, там, до 50. То есть как бы вот там определенные месяцы мы ловили еще акции. Вот. Буквально с нами полетел человек, который на пару дней задержался и билеты покупал чуть попозже. Ему сразу же билет там, ну, процентов на 40 вырос. То есть надо, конечно, заранее беспокоиться об этом деле. Вот. Но это как и везде, в любых поездках. Вот. Просто я говорю, что так повезло, нам сложилось. Может быть, это был решающий фактор, что мы поехали, потому что бюджет для нас был очень важен. И если бы билет бы стоил там 50 тысяч, мы бы, наверное, не решились бы на такую поездку. Вот. А когда мы увидели, что он выходит 30, то я предложил своим ребятам в Волгограде, с кем мы постоянно ныряем. Ну, все с радостью согласились, и вот как бы закрутилась эта поездка.
Слушай, а сезон там, вот именно охоты, когда?
Ну, значит, сезон, как мне кажется, я примерно знаю, потому что был всего там один раз. Это, по нашим меркам, это где-то с декабря по апрель. Это как бы сезон. Потому что мы были уже в конце сезона, начала вода мутная появляться волнами. И нам пришлось поначалу даже, ну, тяжело. Попали даже в такие передряги, что как на Волге, 3 метра видимость. Вот. Ну, в принципе, повезло, потом нашли. А дальше уже летом, там начинается сезон дождей, и приходит как бы мутная вода там какая-то. И вот, значит, лето у нас, у них это влажный сезон. Значит, вода мутная. А для нас как бы когда в России зима, там как бы хорошо, вот скажем так.
Ну, ясно. То есть можно было теоретически и в декабре поехать, да, и
да,
в январе.
Да, да, можно. Ну, вот.
Ну, понял тебя. А с визой как вообще дело решилось?
Ну, в декабре, может быть, и билеты были другие. То есть цена на билеты, я вот с этой точки зрения, я не знаю. То есть вот... Там уже, может быть, они были дороже. Как вот сложилось, что вот именно в конце апреля, в середине апреля, начале, вот мы купили как бы такие недорогие билеты. Так, что ты спросил?
Про визу. Как визу получали?
Стали, значит, смотреть, как получить американскую визу. Обратились в агентство, посмотрели сами. В принципе, заполнили анкету, там за месяц надо подавать, Вот, нас поставили в электронную почту, почту, очередь, назначили дату.
На сайте, через сайт вы как-то делали?
Да, да, там все электронно. То есть, если все понимать, то можно даже без всяких агентств все это сделать, заполнить. Вот, нам просто, мы обратились в агентство, и нам ее только всего лишь заполнили правильно анкету. И загрузили ее на сайт, выдался электронный номер, число, когда приходить, пакет документов, который необходим. Все, мы к этой дате приехали.
Надо все равно в Москву ехать в итоге, да?
Да, посольство. Вот это вот сложность, конечно, московское, американское посольство только в Москве, самое близкое. Ну, где-то, наверное, еще в Питере есть и на Дальнем Востоке, но вот к нам Москва, вот пока что так, возможность только такая. А, вот. И слышали мы много, что многим отказывают, поэтому, так сказать, проштудировали, набрали кучу документов, подтверждающих, что мы вернемся назад. Потому что главный повод отказа – это они отсеивают тех, кто может остаться в Америке. То есть инкогнито, значит, гастарбайтером, скажем так.
А как они это определяют?
Они определяют, у них там свои как бы методики. Но главное такое – если ты молодой, у тебя нету хорошо оплачиваемой работы, то есть никто тебя не держит в стране, то ты потенциальный, значит, скажем так...
Перебежчик.
Перебежчик, да. Вот они на этих смотрят. Поэтому тебе надо как бы набрать побольше доказательств, что ты там, у тебя есть недвижимость какая-то, хорошая работа, вот. И что ты просто турист, ты хочешь посмотреть Америку, мечтал всю жизнь посмотреть на Статую Свободы. Тогда они как бы вот, скорее всего, пускают. Вот. Но у нас промашка получилась. Значит, одного у нас охотника зарезали, скажем так. Он расстроился. Без всяких объяснений. Нам дали визу, ему нет.
На этапе еще подачи документов или уже
нет,
на собеседование?
Нет, мы уже приехали, да, на собеседование. То есть просто сказали, мы вам не дадим. Без объяснений.
А вы говорили, что вы едете вообще вот в Коста-Рику охотиться?
Да,
что это
нет.
У вас...
Нам посоветовали не говорить такой сложный путь, что мы летим в Нью-Йорк, потом в Коста-Рику. Нам сказали, скажите, что вы едете просто посмотреть город. У нас, в принципе, билет был до Нью-Йорка. Потом был следующий билет уже дальше. Поэтому мы не стали заморачиваться. Сказали, что летим посмотреть город. И все.
Угу. Ну, я понял. В общем, всем дали, кроме одного. А какая виза дается на строго вот на период?
На 3 года. То есть, в принципе, хорошо.
А, на 3 года. Ну, нормально, да. То есть с многократным, как бы, въездом-выездом, да?
Да, в течение 3 лет ты можешь ездить туда-обратно. То есть, это вот это вот с их стороны очень правильно. Если ты себя не запятнаешь, то тебе дадут в следующий раз. Я вот слышал, что даже когда у тебя уже второй раз или третий ты получаешь, ты даже можешь не ездить. Просто отправляешь документ, тебе автоматически ее продлевают. Если у тебя репутация не подмочена. Значит, если ты не нарушил сроки там какие-то, значит, границы, выехал по билету, там не задержался.
Ну, интересно. Потому что как раз вот недавно еще в Таиланде вот во время соревнований собрался народ и обсуждали тему того, что вот неплохо бы съездить в Мексику. И тоже все как бы вот в курсе дела, что нужно ехать через Штаты, а раз ехать через Штаты, нужно визу получать. И, то есть такая тема, знаешь, которая вот витает в воздухе, всем интересно.
Ну да, кажется, что страшно. На самом деле просто, ну, конечно, не просто. Придется повозиться, но это все решаемо.
Ну вот чем привлекает, конечно, Юго-Восточная Азия в этом плане? В том, что вообще никаких заморочек, билет купил и поехал. Но зато там все знают, что вот...
Есть путь в Коста-Рику, я вот знаю, самолет летит с Испании, по-моему, до столицы Коста-Рики. Вот, и значит, можно без американской визы обойтись.
А то куда есть... вы летели там в Коста-Рике? Как называется населенный пункт?
Мы летели в Либерию. То есть там, значит...
Называется столица?
Либерия, да.
Либерия. Ну вот я посмотрел сейчас, у нас на сайте стоит поисковик авиабилетов, через который, кстати, можно покупать билеты. И там мне показала система цену в 23 тысячи. Москва, Нью-Йорк, Москва. Я смотрел на середину мая.
Ну да, вот в принципе мы когда вот искали, он в зависимости от авиакомпании, самая дешевая, это американская компания, как называется, он там до 17 тысяч давал, а немецкая там, допустим, там 23-25. То есть вот он прыгает, и даже вот я сейчас смотрю, ты сказал 23, даже с изменением курса цена в принципе не запредельная получилась.
Ну да, цена нормальная. Ну хорошо, хорошо, ясно, как готовились в плане организации и покупки билетов. Расскажи теперь, как вы готовились в плане снаряги.
Ну, снарягу мы взяли такую же, какую обычно. То есть у нас набор один. Мы примерно предполагали, какая будет добыча, только примерно. Вот.
А
И
как вы к
у нас
чему
были.
готовились?
Ну, мы спросили у Олега, он сказал, что тунцов там вроде нету, а амберджеки там, ну, что-то выйдет крупное. То есть, ну, у нас были рубалины у всех, поэтому мы их и взяли. Единственное, вот, может быть, еще добрали стрелы со съемными, значит, со стегивающимся наконечником.
Ну, подожди, рубалину рознь. Что за рубалины, какой длины, с какими гарпунами, с тягами и так далее?
Значит, рубалины 140-е с двумя 16-ми тягами, как он называется, туна, по-моему. Рубалин туна 140-е, длина 140, две тяги 16-е, арбалеты 70, гарпуны 7,5.
Ну, это штатная его комплектация, да,
Да,
вот как он
штатная.
продается.
Штатная. Ну, еще несколько деревяшек было, две. То есть они посильнее, конечно. Вот. У нас были, значит, такие ружья.
Ага, а там
Значит,
привязки, там банжи, там.
фалы, буи. Буи тоже было несколько буев разных. Значит, райф. Опять же, Рубалин. По-моему, омерский буй. Спарасабовский, вот. Привязки, значит, не к ружью, а гарпуну напрямую. Вот. То есть после выстрела ружье в руках остается, а гарпун напрямую крепился к бую.
А монолинь какой был?
Значит, мы в этот раз, у нас несколько стрел было у каждого, значит, на каких-то стояли тросики, поставили тросики нержавеющие, 2 мм, 1,5 мм, а на каких-то, значит, леска стояла 2 мм. Ну,
Трось, трось, тросики прямо вот такие на всю длину этого линя, да?
нет, рабочий линь, то есть рабочий, а потом, значит, к бую идет фал обыкновенный, там 6-мм плавающий.
А фалы какие были?
Ну, фалы, у кого-то были, по-моему, райфовские такие вот внутри, а у нас, значит, у Бувальцева, Александра, у меня, значит, купили в магазине такие плавающие, там 6-миллиметровые, они разные бывают. То есть таких бухтах продаются там для катеров. То есть мы особо как бы не заморачивались.
А, просто купили обычный такой капроновый линь, да?
Да, но он плавающий, продается где яхты, вот, значит, в Москве покупали. В принципе,
Ну, тоже, почему нет?
достаточно. Он будет и держит вот этот.
Я тоже, кстати, вот когда в этом году хотел себе взять плавающий линь, но что-то тоже стало денег жалко, и я взял обычный. Но потом мы разыгрывали как один из призов на соревнованиях райфовский плавающий виниловый линь такой.
Ну да, я знаю.
Вот. И я помню, что кто-то потом уже после соревнований кто-то попробовал с этим нырнуть, с этим линем, из тех ребят, кто раньше не нырял. И ты знаешь, были такие отзывы, что прям, ну, вообще небо и земля, что он настолько легко скользит и не создает никакого совершенно сопротивления, что его вообще не чувствуешь, в отличие от того же капронового, который парусит, там тянется где-то. Вот, и
Согласен.
очень-очень, как бы, разница чувствуется.
Я скажу, что плюс у него, что он не цепляется за рифы, ни за что не цепляется, гладкий.
Не,
Да,
ну
но
если в
минус.
толще воды охотишься, то там не за что цепляться. Вот скорее вот второй фактор, мне кажется.
Бывает там куда-нибудь, если по краю. Но у него есть минус. Он весит килограмм полтора, наверное.
Он тяжелый, да, и он толстый такой, как
и
шланг.
Его таскать где-то в самолете, когда да. там каждый килограмм, ну, это минус. Поэтому вот как бы мы выбираем там, как получится. А этот, наоборот, легкий, но при этом вот парусит. Согласен. То есть тут уж каждый сам выбирает, что ему важнее.
Ну вот я задумался после этого, стал задумываться. Я вообще тоже сторонник упрощать все как бы по максимуму. Но видишь, видимо, все-таки не такие уж дураки люди, которые себе такую снарягу покупают.
Согласен.
Ну хорошо. Что еще в плане подготовки и снаряги было сделано?
Трехмиллиметровые костюмы, значит, с открытой порой, ласты, карбоновое либо стекло. Как бы все. Свинец мы с собой не брали. Значит, со съемными наконечниками гарпуны, потому что...
Что думали, за типы?
Ну, да.
Где взяли?
Ну, у Рубалина есть такой, как бы уже в комплекте гарпун идет, там трубка такая одевается и тросик. То есть не наконечник откручивается, который вот, а прям на основной гарпун одевается трубка на тросике. И вот он так работает. То есть пробивает, эта трубка слетает, получается такой же съемный наконечник.
А флажок надо снимать, да, получается, или как?
Вот эта трубка, она слетает, как флажок работает.
Ну, чтобы работала эта система, флажок с гарпуна нужно снять, да? Или нет? Или это просто гарпун отдельно нужно покупать?
Нет, это гарпун идет уже прям уже в комплекте, то есть гарпун с таким наконечником.
А, там, все, я понял.
Там тросик, он как бы сквозь дырку продет и завальцован, то есть он как бы отдельно невозможно накрутить. Вот он такой с таким наконечником идет.
Ну хорошо, я понял про снарягу. Поговорим еще, конечно, об этом дальше, когда речь зайдет уже о самой охоте. Вот, сейчас не терпится спросить тебя, как же вот все-таки происходило ваше путешествие. Коснись обязательно Нью-Йорка, очень интересно, какие впечатления от города, ну и дальше уже про Коста-Рику.
Ну, значит, в Нью-Йорке мы побывали на обратном пути. То есть, а когда летели в Коста-Рику, у нас была там разница 2 часа между рейсами, поэтому мы... К нам, кстати, повезло. Ну, значит, в Москве сели, прилетели через Германию. Значит, там пересадка, по-моему, короткая была. Вот. Потом сели в Нью-Йорке. Нас очень пугали, что там большие очереди. Можно на несколько часов застрять на паспортном, значит, контроле. Поэтому мы очень переживали, но оказалось нормально. То есть самолетов видно было немного, и поэтому мы прошли довольно быстро. Правда, нас стали пытать вопросами, куда мы летим и зачем. Ну, кое-как там объяснили на ломаном английском. Ну, кто-то быстро, кто-то дольше. Вот.
Так вы как, так и сказали, что в Коста-Рику на охоту?
Нет, мы туристы. Значит, едем в город смотреть. У нас были распечатки, значит, отеля, в котором мы должны были селиться.
В Нью-Йорке?
Да, в Нью-Йорке.
Так то у есть, вас же там пересадка всего 2 часа. Какой отель?
Да. А мы, значит, на каком-то сайте заказали отель. Ну, просто заказали. Вот. Ну, бронь, что ли, как называется?
Ну, забронировали, да.
Забронировали, да. И у нас была распечатка, что у нас забронирован отель. Вот. На всякий случай. Надо было показать. Ну, по-моему, не надо было. Мы рассказали, что мы туристы, что вот едем в город посмотреть. Ну, все, нас пропустили. И нам еще повезло. Значит, с нами был Денис Ольшанский. Как бы сказать, его знакомые в Волгограде попросили передать посылку для своего родственника, который живет в Нью-Йорке, русского парня. Вот. Он нас встретил за этой посылкой и любезно согласился нас довезти до аэропорта, потому что аэропорт был другой, там через полгорода ехать. Мы переживали, как мы будем добираться. Вот. Он нас довез довольно быстро. То есть мы попали на рейс костариканский, как бы еще за целый час до его или за два. Вот. Сами бы мы, конечно, наверное, тяжело бы на такси доехали, потому что мы там заметили, там пробок очень много. Как раз был час пик, а он как бы опытный, он их там объехал, там слева-справа, и поставил нас в аэропорт довольно быстро. Как бы и эта часть пути у нас прошел, скажем так, удачно. Ну вот. А в Нью-Йорке мы побывали уже на обратном пути, когда летели, у нас была разница.
Ну окей, расскажешь тогда уже по хронологии, как все было.
Когда полетим обратно.
Когда обратно, да. Слушай, как со снарягой-то вообще? Вот вы как-то прятали там все это, шифровались там как-то? Или открыто вот говорили, что это у нас снаряжение для подводной охоты? Наверняка же там в аэропорту задавали вопросы.
Не задавали.
Как-то нигде не задавали, да? Вы сдали багаж в Москве, в Нью-Йорке получили?
Багаж, да. Ну, и получили. То есть,
а как везли ружья, в чем?
Ну, мы, в принципе, всегда их так, чтобы они не выделялись, наконечники не торчали, были в чехлах. Чехлы такие легкие обычно, там, тканевые, как будто удочки. В принципе, мы уже у нас привычка, мы никогда не говорим, что это ружье. Если задают вопрос, говорим фишинг. Там.
Ну, я тоже тогда всегда делаю. Да. Скажи, а не боишься вот в таких мягких чехлах перевозить, что сломают там где-нибудь, погнут?
Ну, у нас тоже привычка такая. Мы, когда сдаем, просим приклеить бумажку стекло.
Mm-hmm.
Вот. И как бы всегда относится к этому бережно. Даже один.
Ну, вот, кстати, полезный тоже лайфхак такой для охотников.
Один раз случай был, не помню, в каком, откуда мы летели. Мы попросили на ружье, на чехол от ружья стекло наклеить. Ну, они махнули, значит, работники, и все, а сдали. Мы сидим в самолете уже, заходит, значит, работник с ружьем нашим в самолет, в салон, и спрашивает, чье это? Мы такие думаем, знаешь, так как это ружье занесли в салон, что-то непонятно, спрашиваем, наше, с волнением. А нам говорят, вы знаете, у нас нет бумажки, стекло, пусть оно тут у вас постоит. Беспокоились, что, может быть, что-то там расколят и все такое.
Да, ну то есть видно, что относится к этому действительно серьезно. Окей, хорошо.
Ну, значит, сели мы... Кстати, американская компания отличается всегда от, значит, такой простотой и таким жестким сервисом. Значит, летели, самолет не кормят, не поят, значит, холодно, одеял нет. Хотя лететь там 5 часов, что-то уже уставшие. Я потом понял, почему. Значит, у американцев такой менталитет, они не любят, когда им навязывают услуги. То есть вот у нас, значит, купил билет, а у тебя, значит, еда включена, да, там наушники включены уже в цену. На стюардесса ходит, тебя соком поет, все это уже как бы включено бесплатно. А у них такой менталитет, они этого не переваривают, что ли. То есть если он хочет, он это сам купит. Зачем ему переплачивать за какие-то там, ну, дополнительные...
Ну, логично.
И поэтому, если билет дешевый от американской линии, значит, авиакомпании, то это значит, он голый вообще.
Ну, а что тебе действительно мешает там купить себе стакан
сока? Да, но при этом ты все это можешь купить, ходят, там все продают, то есть покупаешь. Вот, вот такой вот сервис.
Угу. Ну, нормально, все, я считаю, правильно. Это у нас привыкли деньги тратить, не считая.
Ну, значит, прилетели мы туда ночью, уже, значит, уставшие, конечно, перелет был долгий, значит, уже так не соображали, можно сказать. Потом у нас было, мы заранее забронировали машину. Поехали там недалеко к компании, чтобы получить машину. Ее там долго получали, пока разбирались там страховка, не страховка. А при этом работники, что было смешно, смеялись и тыкали в компьютер, зовут нас, показывают, мол, посмотрите. А мы смотрим с интересом, что они там смеются. У них такая в компьютере карта, и выделена, значит, Коста-Рика маленькая, И Россия большая, такая, они такие смеются. Коста-Рика маленькая, Россия большая. А знаешь, как-то я тоже их понимаю. Вот, мы-то привыкли, Россия, да, она всегда была большой. Вот. А вот в их понимании все-таки они живут в маленькой стране, которую можно проехать там за полдня. Значит, Россия, которая простирается там на пол земного шара, можно сказать, для них впечатляет просто. Вот. Неужели такая страна может быть, в которой живут столько людей? То есть это их очень заботило. Ну, заботило, а, скажем, веселило, и они удивлялись, как мы сюда добрались вообще.
Ну да, и что такие из такой большой страны в такую маленькую что приехали, да?
Да.
Слушай, а вы вообще там опирались вот на каких-то местных там гидов, встречающих каких-то друзей, знакомых?
Ну вот, я немножко упустил, так как Олег нам, он уже там был, вот, поэтому мы надеялись, Егоров полностью надеялись на него. Гидов там не было, но они сказали, что в принципе там были телефоны, главное лодку нанять. Вот, значит, на отеле мы заранее забронировали, и вот, значит, немножко, значит, вернусь назад, скажу, что Олег Егоров, у него товарищ хороший есть, Хавьер, мексиканец, который в Мексике владеет клубом Spearfishing, подводной охоты, к которому приезжают постоянно, ну, в основном, конечно, у него клиенты американцы, и он их вывозит на охоту. Значит, у него эта работа такая, он профессиональный подводный охотник, то есть человек очень опытный, и, скажем так, для удовольствия, кроме работы, он ездит еще везде по миру, охотится. И в данном случае нам очень повезло, что он присоединился, значит, к нам, и поэтому он нам очень помогал, договариваясь, владел языком, значит, и местным, и поэтому, значит, лодки, груза он там искал, то есть нам очень, очень помогал в этом плане. Uh-huh. Вот. Мы без него, можно сказать, нам бы пришлось бы очень тяжело.
Вот. Слушай, ну вот я открыл карту и вижу, что Коста-Рика как раз вот находится на этом перешейке между Южной и Северной Америками. И у нее побережье есть как бы с двух сторон, да, и со стороны Тихого, и со стороны Тихого океана, со стороны Карибского моря. Да. Вы направились, я так понимаю, на Тихоокеанскую сторону, да?
Да, мы направились на Тихоокеанскую сторону.
И куда конкретно?
Либерия, там город такой есть, Либерия на севере.
Подожди, вы прилетели же в город Либерия, да?
Да, так он на побережье, там мы сели на машину и через полчаса были уже на берегу.
А там... Базировались вы в этой самой Либерии, вот куда прилетели,
да, там
и...
Там город, он как бы, ну там, допустим, километрах 20 от побережья. Там есть аэропорт. А потом... Там даже не пойму, поселков как таковых нет, там сплошные кока, бичи какие-то там, бич, ну, смотришь, просто заливы такие, и в них туристические центры. Потому что страна, она вся как бы туристическая, весь сервис заточен под туристов, поэтому там сплошные отели какие-то там, ну вот как бы так вот.
А кто вам отель там этот искал и место вообще дислокации? Хавьер, да, вам все подобрал?
Он сказал нам, значит, где они будут, какой-то отель. Мы по карте нашли и стали рядом искать. Вот, нашли, значит, сначала нам повезло, мы нашли самый дешевый вариант кондоминиум. То есть не тоже отель, а такие как бы... Кондоминиум, я так понял, это дома, виллы такие вот, со своим бассейном, все очень прилично. Нашли, значит, подходящей цене для всей компании.
Сколько у вас, кстати, человек было?
Значит, нас было с волгоградцев 4 человека, значит, Алексей Климов, Александр Бывальцев, Денис Ольшанский и я. И, значит, Олег и Хавьер. Ну, с ним еще поехала, значит, ихние половинки. То есть, и, значит, они жили отдельно в отеле таком, значит, ну, где-то 2-3 раза дороже, чем наш. Вот, а мы, значит, сняли тоже на побережье, там, 3-5 километров от них, тоже вот кондоминиум, виллу на 4 охотников.
И сколько вышла вилла эта?
Вот, значит, мы так хорошо пришлось нам поискать, очень недорого, то есть где-то 1000 рублей человека в день.
Да, недорого, согласен. Что, как искали? Вот приехали и по месту искали или?
Нет, мы это нашли по интернету, значит, заказали, оплатили. Вот. И когда приезжали, мы очень сильно беспокоились, когда мы приедем, потому что на фотографиях было все очень красиво. Вот, приехали ночью, и какой-то парень вышел, сел на велосипед, сказал: поехали за нами. Мы ехали по каким-то кустам, думаем, вообще сейчас нас лачугу какую-то привезет. А привез, мы просто обалдели. Шикарный дом, напичкан всякой техникой. 2 спальни, там бассейн. Мы уставшие, когда увидели это все, мы облегченно вздохнули, сказали: фу, живем. Ну, вот так получилось тоже удачно.
Угу. На какой срок было забронировано у вас там все дело?
12 дней, по-моему, или 10.
Имеет значение, где конкретно вот базироваться на этой тихоокеанской стороне, в каком именно месте, в какой там именно деревне там или отеле, или без разницы, приезжаешь в любое место, берешь лодку и все, едешь?
Ну, там, насколько я понял, там заливы и лодки стоят. Дело в том, что Коста-Рика, в принципе, туристическая страна, и она... Основные, как я заметил, туристы – это американцы. Вот. Ну, поэтому нам, в принципе, повезло недорого все это забронировать. Но я почему обратил внимание, был не сезон. Людей было мало, на пляжах было очень мало. И нам говорили, что сейчас не сезон, а вот буквально через месяц, через два здесь цены летят и понаедут туристы. И вот, поэтому... Основная, наверное, половина расходов – это была стоимость лодки. Лодки были очень дорогие, потому что на них, я так понял, ездят на рыбалку в основном богатые американцы, поэтому цены там для них, скажем так, заточены.
Это сколько?
Ну, я не знаю, но у нас один выход на человека где-то стоил... $150, может быть, даже 200, я уже не помню.
Ничего себе, да, серьезно.
То есть лодка где-то, вот хорошая лодка, где мы добыли рыбу, выходила где-то, стоила $1000 лодка. Вот. Ну, на ней мы могли 6 уже ехать. Вот. А до этого мы пару лодок нанимали, значит, там по 3 человека на каждой лодке. Ну, разделить примерно так же, может быть, $100 выходило. То есть, ну, такая особенность, значит.
Uh-huh.
Я вот где-то, извини, перебью, в Эмиратах, допустим, многие ездят, охотятся, там тоже я слышал, из-за того, что страна не дешевая, там лодка тоже от $1000 стоит. Как-то.
Uh-huh.
Вот, и основной расход на лодку очень приличный.
Слушай, ну а как вот вы брали лодку? Это же нужно было искать, вероятно, человека, который знает, куда вас везти, где рыба есть, да?
Я вот по карте потом смотрел. Напротив всего побережья стоят, торчат где-то в час езды, в 1.5 часа езды скалы от побережья. И в основном охота идет вокруг них. Они там как-то называются.
То есть вы брали лодку какого-нибудь любого рыбака, говорили там, поехали на скалы?
Ну, любого. Хавьер договаривался с Олегом. Вот. Они говорили, мы едем туда. Называли как-то эту скалу там Дева Мария, еще как-то. Ну, там у них какие-то названия. Едем туда.
То есть они, видимо, заранее как-то знали, да, на какие скалы нужно ехать.
Хавьер там нырял, и он как бы говорил, поедем туда, да, поехали туда. Вот. Потом поехали туда.
Слушай, ну вот для тех, кто первый раз едет и у него нет возможности вот посоветоваться с Хавьером. Как быть, как думаешь?
Ну, я думаю, надо ехать к скалам подальше и нырять вдоль них. Там как бы охота довольно у нас проходила. Мы один раз поехали попытаться где-то там, значит, в голубой воде понырять. Ну, там часа два побултыхались, повисели. Ну, как бы ничего. Мы эту кельку кидали там, и призывали всяких тунцов там. Ну, никто не приплыл, ни парусники, никто. И мы, значит, вернулись опять же так, к такой охоте, которая идет где-то скала, значит, течение, свал, вот, и начинаешь, значит, там крутится мелкая рыба, значит, и видишь эту мелкую рыбу, начинаешь ложиться и выжидать хищника. Вот, обычно где-то поднятие грунта, допустим, мы в хорошем месте охотились, там, значит, шел такой гребень подводный, и свал это 20 метров там и дальше. Вот, и этот гребень, как бы, если так, ну, в зависимости от видимости, мутная вода, значит, мы несколько раз там были, и там была то мутная вода, то чистая, не поймешь. Вот, когда чистая вода, было хорошо там за ним следить и нырять по краю. А если мутная, то сносило, то есть терял, вот, уже не так было, значит, легко. Но характер такой, мелкую рыбу увидел, ныряешь, зависаешь, либо ложишься на дно, не ждешь, что будут хищники выскакивать, которые пасут эту мелкую рыбу.
Ну, стандартная тактика, как, да, в общем-то, да. И везде. Слушай, ну, давай перед тем, как подробно коснемся охоты, расскажи про страну. Или вы страну саму и не видели?
Почему видели? У нас было несколько дней отдыха, саму как бы страну нет. А вот вокруг, дело в том, что там очень заповедников, очень много наземных парков. Вот. Но так как вот эта часть, где мы были, она... Коста-Рика вообще очень влажная страна. Но вот этот вот район, где мы были, он самый засушливый, получается, с всей Коста-Рики. И как раз вот когда не сезон, там была засуха. То есть очень жарко и сухо. Когда начинались дожди, все расцветало, и приезжали люди. Ну, дожди, я так понимаю, не льют, как вот где-то, значит, в Таиланде. А так, прошли там, потом солнце светит, может быть. И, в принципе, ну, я первый раз видел, во время жары деревья стояли без листьев. То есть, как у нас зимой, у них это как бы зима, только жаркая, без листьев. В парках было сухо, мы ездили там в пару парков на побережье. Хавьер нас свозил, значит, в один парк, который совмещал с собой побережье, где любят отдыхать ветсерфингисты, скажем так. Короче, любители кататься на досках по волнам. Кстати, удивительно, волны нигде не было, а туда приехали, там видно такой интересный, значит, подъем грунта, что накат такой, что волны, я не знаю, там 5-6 метров просто бились. И вот там как раз собираются с разных стран вот, любители на досках погонять. Мы там посмотрели, как люди профессионально ездят на этих досках. Сами привезли с собой пару досок. Ну, мы новички, поэтому так немножко поболтыхались там. Ну, вот, это вот что касается Коста-Рики. И, значит, один день мы поехали на какой-то... У нас была машина в аренде. Мы поехали день отдыха на ближайший парк с вулканом, то есть горы высоко поднялись, тоже там лаву посмотрели, ну, как бы так, деревья, джунгли, лава, то есть много очень всяких джунглей, много всяких птичек летает, какие-то лемуры.
Но, насколько я понимаю, Коста-Рика – это такая, в общем-то, страна, где у них ставка сделана основная на туризм и, в частности, на экотуризм. Да?
То есть экологический там, туризм, да.
То есть у них там много парков, много национальных парков, каких-то заповедников, зверушек. Вот. А сами-то люди как там живут? Что представляют у себя местные жители? Как они к приезжим относятся? Бедные они там или богатые? Как вообще на тебя... Ну, какое впечатление понял. Произвели на тебя вообще? Уровень жизни там какой? И чем дышит народ?
Ну, да, значит, не скажу, что очень приветливые, но, скажем так, довольно нейтральные. То есть какой-то опасности, каких-то взглядов я от них, ну, ни от них не чувствовал. Но, значит, вечером там дискотеки, пару дискотек в этом поселке были. И там в основном, конечно, американцы танцевали. Но всегда, значит, кружилась какая-то молодежь. И молодежь такая вот. Чувствуешь, что с ним, если встретишься в подворотне, лучше не встречаться. Такая вот бандюковатая, скажем так. И всегда дежурил полицейский автомобиль, стоял. Я так понимал, что, в принципе, лучше как бы ночью одному там не ходить. Лучше, где много людей. Ну, это мои как бы... А это поздно ночью. Потому что местное население... В основном молодежь, как будто я видел вечером, а днем кафешки. Вот, значит, что еще могу заметить? Везде в кондоминиумах, то есть в отелях, на дорогах, всю ночь дежурят охранники. Какие-то частные, не милицейские, а частные, постоянно. Вот у нас, где мы жили в доме, постоянно на улице ночью с палками ходили вот, местные охранники. То есть, я так понял, у них там воровство развито, и вот они постоянно охраняют, ходят как бы вот. Решетки везде. То есть у нас, допустим, в доме были решетки на всех окнах. Я это думаю, что это связано именно, ну, может, с воровством, что ли.
Ну, то есть какой-то криминал там присутствует.
Да, это чувствовалось. Ну, вот явно так вот как бы я...
Ну, что еще запомнилось именно вот из впечатления о стране?
Ну... Значит, там туризм, правильно ты сказал, эко. Я понял, что там туризм именно... Вот туда приезжают отдыхать душою. То есть постоянно кто-то бегает, сидит, медитирует. То есть йога какая-то. Вот я даже спрашивал, мы летели на самолете обратно, когда встретили русского парня, он живет в Нью-Йорке, он летал в Коста-Рику. Мы спросили, он говорит, ну, в Коста-Рику летают не развлекаться, туда отдыхают, значит, туда летают, значит, и отдыхают душою, то есть расслабляются, значит, мысли какие-то, вот сидят на море, смотрят в океан, там, медитируют, вот какой-то такой отдых. И правда, я заметил, люди какие-то никогда не торопятся, что-то вот, как бы вот вялотекущее, все как бы вот, и отдыхающие такие. Только вот ночью, конечно, есть там у них две дискотеки, где там до 4 утра гремела музыка, и народ туристический, в основном это американцы, как я понял, зажигали там, пели караоке очень здорово. Когда нас спросил, вы откуда, там один певец, мы сказали, с России, он очень удивился и закричал, ой, май год. Юраша. То есть вы что здесь делаете вообще?
Скажи, вообще, вот как развитость инфраструктуры, ну, вот цивилизация там вообще есть? Там транспортное сообщение, мобильная связь, интернет?
Да, интернет у нас был в доме. Вот. Что касается отелей, да, там это все развито. В магазинах. Магазины очень хорошие. В каком смысле? Значит, ну, примерно в наших супермаркетах. То есть продукты стоят примерно столько же, сколько у нас. И набор продуктов такой же, как и у нас в супермаркетах. То есть вот это, вот, в принципе, очень удобно. Потому что мы можем пойти в магазин, купить. Мы сами готовили у себя на кухне. Поэтому покупали как бы еду в магазине. И весь набор, который вот необходим человеку, был... Вот. Ну, страна не богатая, как по домам, то есть где народ живет, то есть довольно так все. Мы были вот в Либерии, просто одноэтажный небольшой город, то есть вот просто вот одноэтажный, ни одной высотки мы, ни такой высотки, даже там 3 этажа, 5 мы не видели. То есть вот все какое-то такое вот.
Ну, а вот транспорт...
Общественного транспорта я не видел, то есть это такси. Вот мы на машине ездили. То есть,
интернет, мобильная связь?
Да, была. То есть, ну, у нас в доме была. Но у нас хозяин был канадец, и дом был такой вот. То есть интернет был бесплатно включен. Мы как пообщались там по скайпу, по интернету все это было у нас.
Какие требования визовые для россиян?
Ну, вот у нас была американская виза, и это было главное требование.
При въезде в Коста-Рику требуется американская виза, что ли? Подожди, как?
Нет, не требуется. То есть наличие американской визы позволяет не иметь костариканскую визу.
А если ехать вот напрямую брать билет, не знаешь?
Надо брать костариканскую визу. Тоже в Москве.
То есть она не относится к безвизовым, да?
Да. А, подожди, буквально вот месяц назад, по-моему, я слышал в новостях, что Коста-Рику отменили визу. Во. По-моему, она стала безвизовой.
Вот, я открыл, значит, попытался поискать в интернете. Гражданам России для посещения Коста-Рики виза не требуется, если целью визита является туризм, транзит, посещение.
Да, это было буквально...
Срок пребывания 30 дней. Так, а для жителей, допустим, посмотрим для других стран СНГ. Так, для украинцев.
Это вот буквально недавно случилось, я еще обратил внимание, может быть, даже вот 2 недели назад. Дело в том, что это надо лететь не через Америку. Дело в том, что
вот, когда... для граждан Украины тоже такая же ситуация, как и для россиян. На 30 дней виза не требуется. Угу.
Вот. Но если ты летишь через Америку, то ты все равно должен иметь американскую визу.
Не, ну это само собой, естественно.
Да, у них нет транзитной зоны. Тут как бы вот так вот.
Ага. Ну хорошо. Давай теперь про охоту, наконец-таки. Наши слушатели, наверное, заждались уже, когда ж мы о главном-то заговорим. Окей, давай про первую охоту прям вот сходу. Как это все было?
Сходу, значит, мы отдохнули ночь, значит, в доме, день отдохнули, потому что перелет был тяжелый. На следующий день, естественно, по договоренности с Хавьером и Олегом, вот, в 6 утра мы были на берегу, нас ждало 2 лодки, по 3 человека в каждой. И мы поехали, я так прикинул, значит, ну, час-полчаса мы ехали до первых же скал, которые стояли. И стали нырять. Ожидалась видимость 10-15 метров. Видимость 3 метра. Мы были все в шоке просто. Олег кричит, как на Волге. Конечно, поначалу было тяжело. Потому что нырять приходилось где-то 10-15 метров. Поначалу, может, даже до 18. В принципе, под водой было светло, дно проявлялось. Но все равно ожидали не это, конечно. И отсутствие рыбы. За первый день мы видели какую-то некрупную рыбу, и, значит, Хавьер стрельнул, или Олег, кто-то из них стрельнул амберджека небольшого, по меркам, который потом. И все.
Это
все
сколько?
Были, килограмм 10, может, такой вот. Потом, значит, были все очень разочарованы, стали смотреть, что случилось, почему. Потому что по информации буквально месяца полтора назад, два, здесь была видимость 15 метров и было очень много рыбы.
А вы нацеливались на то, что будет много амберджеков, да? Или на какую рыбу-то? На тунцов, может, хотели? Ты говоришь, что тунцов,
когда мы
тунцов
ехали,
вы не ждали.
Ну, может быть. Но сказали, что, в принципе, их нет около берега. А потом просто разобрались, поняли, что основная добыча, конечно, это амберджек, парга, это из крупных рыб, ну и джеки разнообразные. Плюс я еще видел, значит, ваху, или это может быть макрель какая-то здоровая, ну метра полтора стаю прям, ну мне не удалось ее взять, промахнулся. И сказали, что это ваху была. И, значит, Александр стрелял, сказал, в тунцов, но... Он ему гарпун сломал. И мы не узнали, что это такое за рыба. Но сказал, по силуэту были тунцы. Но это уже было потом. Вообще мы сломали 2 гарпуна и 1 потеряли за эту поездку. Вот. ребята немножко разочаровались в Роб Алленских гарпунах, потому что именно два их было сломано. Прям. Вот. Сталь такая крепкая, но хрупкая оказалась. Ну вот, продолжаю. Значит, первый день мы поныряли очень плохо, стали думать, гадать. Второй день поехали в другую сторону, значит, до других скал. Видимость опять плохая, рыбы нету. Спасибо Олегу. Олег говорит, значит, надо менять, значит, план. Стали думать, что делать, вплоть до того, что уезжать в другую страну под названием... Ну, ладно, не будем. Ну, это так, в теории. Нашли, значит, они другого капитана на другой лодке, большой для всех, который уходит еще дальше. Он дал информацию, что он знает, где чистая вода и рыба. То есть туда еще муть не пришла. Вот. И через пару дней мы, то есть после этих двух охот и отдыха, мы поехали, сменили, значит, капитана и поехали подальше. Там час мы шли на быстром катере, такой большой, ну, который заточен для, видно, в океане, ловить у него такое приспособление для спиннингов, тунцов, там, этих марлинов ловить. Такие вот, как в кино показывают, морские спиннинги. Ушли, вот далеко ушли. И там, правда, оказалась чистая вода, более-менее. Кстати, холодная. Было 27 где-то градусов вода. А туда пришли, там 21 градус. Поначалу даже было очень холодно. Вот. И при этом вода была чистая, и мы сразу стали встречать рыбу. То есть амберджеков. Вот. Ну, как уже я говорил, значит, Олег брал с собой такую приспособу, интересную очень, с Мексики привез. Два лепестка пластиковых, блестящих, и на нем кусочек тяги. Вот оно кидает воду, и она медленно начинает кружиться. Где-то минуту кружится и падает до глубины 10 метров, 15. Пока охотник сверху отдыхает, она как бы привлекает рыбу. Потом он ныряет и под нее, и зависает. И, в принципе, помогает, хищник выходит на эту рыбу. Но у нас этих припамбасов не было, поэтому мы просто ныряли. Зависали в толще воды, либо ложились на дно и ждали, когда появится какой-нибудь хищник. Вот, в этот день, когда мы туда приехали, нам повезло, у нас все стрельнули амберджеков. То есть и самый крупный, как нам показалось, по 40 килограмм был. Даже 40 с лишним. Была информация, 140, 100, что примерно 47, но так как весы там были отдельные, как-то вешали, ну, по весу так на руках, довольно здоровый. Вот. Ну, остальные поменьше там.
Ну, слушай, очень серьезная добыча, конечно.
Ну, да, мы когда увидели, вот, ну, первый раз, очень интересно. То есть охота была такая, значит, просто ныряешь, течение несет, в зависимости от грунта, то есть край скалы, если видишь, или какие-то возвышения, просто ложись. Если вдруг увидел мелкую рыбу, такую вот, лосатенькую, она там плавает, тут же начинают какие-то джеки выскакивать, сразу ныряешь под эту стаю, зависаешь, и если повезет, смотришь, такие силуэты начинают появляться, амберджеки. Вот. Ну, тут уже стреляешь, либо не стреляешь. Еще один был такой вариант, надо было очень внимательно смотреть. Дело в том, что там есть такая рыба, очень красивая, рустер называют ее, полосатая, красивая, огру больших размеров достигает. Она запрещена к отстрелу подводными охотниками. Ее, значит, в Коста-Рике там очень развит спортивный лов этой рыбы, у них даже знаки, они ее ловят и отпускают. Вот. И рыбаки, то есть кто, кого мы нанимали, они нам, ну, строго-настрого запрещали в нее стрелять. Ну, мы и сами не хотели. И поэтому главное надо было в воде отличить амберджека от рустера. Первые секунды, конечно, они похожи, но потом, если присмотреться, они, конечно, отличаются. Ну, вот так вот как бы охота проходила.
Слушай, ну какой самый такой запоминающийся трофей тебе удалось, ну или ценный для тебя тебе удалось добыть в этой поездке?
Мне, в принципе, удалось добыть парго и амберджека. Как только я добывал, значит, какую-то из этих рыб...
Ну, парго – это красный снеппер, да, я так понимаю?
Нет, красный снеппер – это красный снеппер. А парго – это бурый снеппер, но он отличается от красного тем, что он просто в несколько раз здоровее, чем красный снеппер.
Вот эти вот большие снэперы, которых вы держите на фотографиях, это парго.
Парго, да, они вырастают огромных размеров, а красный, он как бы, ну, не вырастает большой. Вот. И, в принципе, у меня была камера, и я, как только я, скажем так, добывал трофей, который мне нравился, я как бы начинал себя сдерживать, мне было достаточно, и я снимал. Там старался снять что-нибудь, там какие-то виды, если получалось. Ну, там, когда была вода чистая, ну, как всегда, когда снимаешь, бывает, то камеры нет, ты жалеешь, что в этот момент у тебя не было камеры, то как бы так, то камера есть, наоборот, мутная вода, и снимать нечего. Ну, так вот, так обычно всегда бывает.
Слушай, а снэперов вы как этих парго стреляли, как они себя ведут вообще?
Ну, значит, тут пару раз мы съездили, нам попадались амберджеки. Я просто дойду до парго. И вот, в принципе, вот охота проходила как? Мы подъезжаем, начинаем нырять. Если есть рыба или видимость, потому что буквально вот там полчаса отъехал, в другой скале, видимость прыгала, видно, сезон, вот уже начинали мутные слои приходить, и совершенно непредсказуемо было, какая будет видимость. В этом месте, о, хорошая видимость, нормально. Подъезжаешь в другое место, все, 2 метра, и все, и ничего не видно. То есть, ну, все равно на залежке как бы рыба выходила. И вот буквально первый раз мы охотились, вода была 21 градус. Не первый раз, а вот когда мы поехали и встретили амберджеков. Мы приехали туда на следующий день, вода была уже 27, и было мутно. То есть мы там тоже поохотились, но потом стали искать другие места.
Ну, 21 градус в тройке, холодновато, наверное.
Да, да, прям вот, особенно организм адаптировался, прям зубы стиснуты и терпишь, и ныряешь.
Ничего делать. То есть где вода, в тех местах, где вода прозрачная была, там была она холодная, да?
Холодная, ну не всегда. То есть куда-то переехали, вот одна скала была интересная, было видно очень хорошо, и вода была теплая. То есть какие-то слои уже приходили, вот непредсказуемо было. И там вот под этой скалой я увидел прям вот Discovery, наверное. То есть такую красоту. Я так пожалел, что у меня не было камеры, потому что вокруг кружит огромная стая джеков. Вот, значит, внизу снэперы ходят, а сверху идут 2 вот этих рустера полосатых, красивейших рыб. Они у них такие хохлы, поэтому называют как бы рыба-петух. Вот, то есть картинка у меня до сих пор перед глазами стоит. Ну и видимость была метров, ну, 15, да. И как бы вот все такое яркое, и столько, такое количество рыбы красивой. То есть, ну, камеры у меня в этот момент не было. Бывает так. Ну, продолжу. Значит, второй день мы... Вот у нас было 2 охоты хорошие, когда мы стреляли амберджеков. Вот, и 3-я охота хорошая. Ну, где-то у нас всего было 5 охот. 2, вот первые не очень. Мы стреляли рыбу, но не трофейную. То есть, в принципе, там рыбы очень много. И где-то до 5 килограмм можно было всегда там до 6 стрельнуть либо каких-то джеков вкусных. Вот, все это мы готовили там и с сашими, и всегда нам Хавьер, он опытный, он нам рассказывал, вот это вкусно, ее жарить. Вот это вкусно, это там невкусное. То есть мы как бы по ходу разбирались, что с чем делать. Ну, в принципе, рыба вся была вкусная, но вкус был разный. А 3-й раз мы поехали, значит, ну, тоже примерно где-то в тех же местах, и встретили снэперов, ну, именно крупных. То есть снэперы, они всегда попадались, потому что это хищник, он вдоль дна, он всегда как бы кружится. Ложишься на дно, они начинают выскакивать там, ну, небольшие, а в этом месте, ну, большие были снэперы. Вот мы там как бы так по одному стрельнули, вот, потому что, объясню, то есть как бы, даже если была возможность стрельнуть 2-го или 3-го, то есть как бы уже мне было лично неинтересно, я брал камеру, пытался там понырять. А рыбу потом ее куда одевать. То есть, ну, как бы так получалось. Поэтому мы... У нас была такая политика.
Ну, то есть, правильная политика.
Одну рыбу стрельнул и хватит. Вот, как бы. И то трофейную. Ну, и либо на сашими, либо, значит, пожарить. Вот как бы несколько рыб.
А на сашими кого выпускали?
Ну, в основном такая рыба там ходила... Кунцеобразные какие-то такие вот.
Пелагиков, да? Ну,
то есть... Да, пелагики, да. Вот. Как бы стреляли специально для сашими. Прямо на корабле тут же разделывали. Ну, вкуснотища необыкновенная.
Там есть фотография, где парусника вы держите. Кто стрельнул парусника?
Да, значит, это вообще такая история. Это стрельнул его Олег Егоров. Но как бы сам Бог ему велел его стрельнуть. Потому что, по его словам, он по всем морям гоняется за ним. И как бы много раз его видел, много раз подплывал. Но ни разу ему не удавалось его добыть. В этот раз как бы сложилось, что все было удачно. При переходе с одного места на другое увидел в иллюминатор несколько хвостов. Мы остановились. Кстати, до этого за день тоже так же видели хвосты. Олег поплыл, попытался их догнать, но они ушли.
А как это в иллюминатор? У вас в лодке был иллюминатор ниже ватерлинии, да?
Не-не, выше ватерлинии. Ну, он над водой, они торчат, плавники торчат, когда они отдыхают. Такие черные стрелы прям видно. Если внимательно просмотреть, то их видно. Вот. Но для этого надо смотреть. То есть никто не видел, а он уже профессиональным взглядом, значит, заметил. Закричал «стоп», вот, корабль остановился, он тихонечко спустился, зарядил ружье, вот, и удача как бы повернулась к нему лицом. Почему? Потому что когда он подошел и поднырнул, рыба сразу стала уходить, но так как было там их штуки 4, они пошли, как бы разделились и стали его обходить с двух сторон. А вода была мутноватая, и он мог ее увидеть только там на расстоянии 5 метров, может быть. И вот как раз так повезло, что вот одного, который обходил его с другой стороны, он увидел. Ну и смог его добыть.
Uh-huh.
Вот. Ну, мы все за него радовались, потому что видели, снимали, там буй пошел. Потом хорошо попал в него, то есть в середину вытащили. Вот, это как бы вот удача сложилась.
Вот. Чем его Олег взял? Не знаешь?
У него, значит, ружье было, деревяшка. По-моему, с 3 тягами. Ну, очень мощная. Не помню, какой фирмы. Ну, как он с собой возит постоянно. То есть, то ли австралийская, то ли итальянская какая-то. Не помню уже.
Ну, судя по фото, со слип-типом видно, что вот гарпун на слип-типе висит.
Кстати, у нас у всех были, значит, такие наконечники. А у Хавьера был обыкновенный флажок. Но при этом... Вот насколько опытный профессионал, мексиканский парень, стрелял только в голову, как всегда наповал. То есть и ни одна рыба у него не сходила. То есть, значит, очень точно выстреливал, всегда как надо. Но когда доставал, он подплывал рыбу, всегда смотришь, наконечник торчит в голове, рыба обездвижена. Молодец. И ему достаточно было флажка одного, то есть, значит, и рыба не срывалась, ничего.
Угу. Ну да, если в голову стреляешь, конечно. Куда?
То есть, вот как бы он обходился без него.
Угу. Ну, ясно. Ну, вот видишь, информация к размышлению о профессионализме. Ну, наверное, к этому нужно прийти сначала.
Да, мы сами, я внимание обращал, конечно, на все нюансы охоты. Вот. Мотал на ус.
Ну и что-нибудь удалось для себя открыть?
Нет. В принципе, ныряешь на... Вот он хорошо где-то, я так понял, независимо от видимости. То есть ныряешь до двадцатки, ложишься на дно и ждешь рыбу. Спокойно, то есть... И точно стреляешь.
Вот и вся хитрость. Да, и вот он, секрет подводной охоты. Глубже нырять... Да, и дольше лежать, и чаще
делает
это делать.
Спокойно, делает точно, никаких лишних движений. Точно, там все дело. Вот, не дергаться. Ну, это и так, в принципе, известно. Но...
А что у него было за ружье у Хавьера?
У него тоже деревяшка, но я не знаю, какой фирмы. Ну, тоже где-то 1,50 м, может быть, длиннее, 1,40 м, 1,50 м, может, даже 1,60 м деревяшка. Мы ему он, как увидел наши робалины, стал требовать, чтобы мы ему их все продали по небольшой цене. Я так понимаю, у него же клуб, к нему приезжают постоянно охотники, и ему просто необходимость в этих ружьях.
Ну что, он не может заказать рубалины, что ли, там в Мексике?
Ну, не знаю. Вот. Может быть, они денег стоят. Вот. Но так как он не только хороший охотник, но, как мы увидели, отличный человек, то есть во всех смыслах, веселый, добродушный, приветливый. Вот. Мы ему подарили ружье, сказали, вот, пусть оно стреляет тебе там. И буквально... Потом, буквально через месяц, я увидел в Фейсбуке фотографию, он выложил с каким-то снайпером у себя там в клубе, стоит с этим ружьем.
Ну, то есть, оно принесло удачу.
Да, ну, не знаю, он его использует. То есть,
ага. Приятно.
Вот, значит, по снайперам поехали мы уже предпоследнюю охоту. Встретилась, значит, стая снайперов. То есть охота такая, ложишься на дно, а они же хищники, начинают сразу кругами ходить и не подходят. То есть мелкие поближе, крупные подальше. То есть буквально если там через 10 нырков они уже уходят. Поэтому надо вот пока они не напугались, надо успеть сделать такой выстрел. Всем удалось там по разным, значит, местам. То есть скала была большая, мы распределились, кто где, ну так потихоньку смотрим, один, второй, третий удалось добыть, значит, парга, вот, цель была достигнута. Вот, крайнюю охоту я уже просто с камерой нырял, и вода была мутновата, но мне удалось заснять прям близко этих рустеров во всей красе, прям стая вышла. Огромных рыб, полосатых с хохолками. Вот, я был с ружьем и с камерой, но стрелять их нельзя. Да и они так близко подплыли. Видно, чувствуют, что их стрелять нельзя. И вот, и так смотрели на меня и ушли.
Я, кстати, тебя не спросил про вообще в целом-то там разрешена охота в Коста-Рике? А то такая страна экологически нацелена на экотуризм.
Да, да, кстати, ну... Разрешена охота, но вот запрет на рыб есть. То есть я узнал, что эту рыбу нельзя стрелять. Вот. И, кстати, лодочники, они строго-настрого как бы предупреждают. И, ну, я так понимаю, они привозят, возят туристов, зарабатывают деньги на туристах, рыбаках со спиннингами, которые ловят как раз этих, приезжают за этой рыбой. Поймать ее на спиннинг, сфотографируются и отпустить. Поэтому они как бы тоже свой интерес преследуют.
Ну а какие-то вот правила рыболовства или лицензию какую-то надо покупать там или что-то вот что нужно знать?
Значит, ничего такого я не слышал. Что мне понравилось, в этой стране, она, вот допустим, если взять Таиланд, то идет усиленный промышленный лов биоресурсов. То есть какие-то шхуны, какие-то что-то ловят, там ночью светят, там процеживают весь океан. Здесь я не увидел ни одного рыболовецкого какого-то там кораблика. То есть только туристические яхты с какими-то удочками. То есть как таковой, наверное, промышленный лов, который добывает для страны рыбу, ну там, где мы были, он отсутствовал. Вот. В основном все...
Видимо, поэтому она там и есть.
Да, плюс, как бы, я так думаю, бентоса много, то есть вот этих всяких рачков, почему вода мутноватая, то есть пищи много для рыбы, то есть есть кормовая база, рыбы много. Ну и поэтому, конечно, потому что нет промышленного лова. Как мне показалось, то есть не значит, что он отсутствует в принципе, но вот где мы ездили, я вот как бы обращал внимание, что каких-то специализированных судов нету.
Угу.
А нельзя там охотиться и ловить рыбу в парках. Там есть морские парки, то есть они все как бы на карте всем известны. Почему? Потому что рыбаки говорили, мы говорим, а, пойдем туда. Он говорит, туда нельзя, там парк. Там, пойдем
А, ну
туда.
то есть вот, вот, вот таким вот образом они отслеживают и охраняют свои...
Да, у них кроме наземных есть и морские территории, где рыбалка и нахождение лодок запрещено.
Угу. Вот так. Хорошо, какие еще запомнившиеся моменты были во время вашей поездки в Коста-Рику?
Ну, значит, вот я рассказывал, что мы потеряли несколько гарпунов. Денис Ольшанский стрельнул, как он сказал, мега здорового амберджека, который просто, видно, ударившись об скалу или об грунт, обломал ему стрелу. Потом, значит, Александр Бывальцев тоже, как он сказал, стрельнул большого тунца или малого тунца, не знаю, большую рыбу, которая ему сломала стрелу. И вот интересный момент расскажу. Первый, по-моему, второй день охоты, когда была мутная вода, и, в принципе, рыбы было мало, или третий, ну так, был такой занятный случай. Ну, я не знаю, меня, конечно, поразил, но он стоит о нем рассказать. Мы ныряли вокруг скал, там течение несло, и вот Александр Бывальцев был недалеко от меня, я видел его буй. Ну, метров там, скажем так, 15. И тут я вижу, как буй поднялся свечкой и пошел, как на моторной лодке. Ну, я думаю, ну все, Александр что-то стрельнул большое. А видимость была очень мутная, и прямо вот в этом месте какая-то коричневая вода, прям, то ли, как нам говорили, красные водоросли пришли. То есть опускаешься буквально на 6-8 метров, и прямо в сумерек какой-то, и сверху как вот какое-то облако стоит, ничего не видно. И буй полетел, выныривает Александр, у него шлем аж слетел, то есть видно его там под водой тащило. И тут раз буй остановился. Значит, я к нему подплыл, стали выяснять, что случилось. Рассказывает мне такую историю. Лежит он где-то там на скале, ждет выхода рыбы, и тут как свет выключили. То есть сверху наплывает какая-то огромная тень. Закрывает его от того солнца, которое там еле достигало дна, и что-то было вокруг видно. Поднимает голову, видит огромную манту, метров 6, наверное, размах крыльев, ну, над ним метрах 3. Проплывает медленно над ним. Ну, проплывает и проплывает. Но она своими рогами цепляет фал, который шел от буя. Вот. И когда он натянулся, почувствовала, видно, какую-то опасность и стартанула. Александр рассказывает, я почувствовал, что меня привязали к моторной лодке. То есть прям как потащил, он, ну, чувствует, ружье сейчас вырвется из рук, поэтому он отстреливает гарпун, чтобы хотя бы ружье у себя оставить. Ну, там куда-то пульнул, чтобы стрела улетела с фалом, а ружье осталось. Всплыл. Ну, и видно, этот гарпун где-то там об что-то цепанулся. И все, мы когда вытащили, оторванный был. Стрелы не было.
Да, вот, слушай,
я, занятно. Я думаю, никто не пострадал, но вот получилась вот такая вот неожиданность.
Кстати, о неожиданностях и прочих опасностях. Были хищники типа акул?
Нет. Хотя говорили, что встречается, но я лично не видел. Хотя, если бы увидел, было бы, конечно, не по себе, потому что вода была, в принципе, мутноватая, и если бы вышел какой-нибудь там монстр с зубами где-нибудь из-за спины, было бы, наверное, неприятно. Вот. Ну,
да.
Не было акул, не было. То есть, как бы вот... Ну и хорошо, в принципе.
Да уж, неплохо. Слушай, ну в целом-то как? Я вот судя по нашему предыдущему разговору с тобой, это вообще вот теперь твоя любимая страна в плане охоты, да? Или самые лучшие, по крайней мере, впечатления, я так понял, из всех стран, в которых ты побывал?
Ну, во-первых, все-таки, когда трофеи, крупная рыба, это всегда хорошо, потому что, ну, уже известно, что если ты едешь очень далеко, это не значит, что ты там что-то добудешь. уже просто очень много бывает порожних поездок. Когда ты приезжаешь, рыба была вчера и завтра, а сегодня ее почему-то нету.
Ну да, вот именно сегодня тут какая-то...
А вот это ощущение, что ты заплатил кучу денег, и ты просто в этом месте, куда ты приехал, она просто обязана вокруг тебя плавать, она довольно обманчива. То есть, поэтому, как мне кажется, вот из-за того, что там, в принципе, количество рыбы, ну, приличное. Опять же, надо попасть, потому что вот если бы мы не переместились бы в другие места, скорее всего, и ныряли бы там же, где и были, то, может быть, ну, ничего бы нам не удалось добыть. Uh-huh. То есть надо все равно искать. То есть искать и по сезону. Я так понимаю, что если бы мы были бы на пару месяцев раньше, ситуация, может быть, с видимостью была получше, и, ну, с рыбой, наверное. Вот. Во всяком случае, мы бы ее видели. Потому что, когда мутно, ну, там подошла какая-то... Я как бы не уточнил. Не просто она мутная, а подошла какая-то красная водоросль. Она какого-то коричневого цвета. И мы спрашивали, они говорят, вот, ее принесло течением откуда-то. То есть как бы вот ее не было, и вот она появилась. То есть вот она все заполонила. И, может быть, она там через неделю уйдет куда-нибудь и опять очистится. То есть никто это не мог объяснить, почему и как, ну...
Слушай, а вы при планировании вот дат как-то отталкивались от лунного календаря?
Нет, нет. Мы отталкивались только то, что, в принципе, вода более-менее чистая. Это со слов Олега, значит, декабрь, февраль и март, и, ну, как бы еще полапреля. Вот. И мы как бы вот конец поехали, чтобы попасть в сезон. Потому что потом там, ну, как бы, даже если в интернете набрать, ну, вода мутная становится. По каким-то тепло, может быть, или жарко, может быть, дожди, ну, не знаю. То есть, вот такая информация есть.
Слушай, Андрей, еще не могу тебя не спросить. У нас во время поездки в Камбоджу у всех, у кого были рубалины, выпущенные недавно, у всех были какие-то проблемы. Я не знаю, если ты слушал, смотрел репортажи оттуда.
Да, я как бы слышал. Я не понял, почему, потому что мы как бы охотимся давно, ну, как бы купили мы их там, не знаю, сколько лет назад.
Вот и, все, ну, что с младше 3 лет, я так понимаю, все уже вот сделано где-то, видимо, на новых каких-то предприятиях, в других местах. И вот триггерный механизм, в частности, гарпуны, да и баррели тоже, я так понимаю, все уже далеко не того качества, которое было раньше. Вот в связи с этим хотел тебя спросить, не сталкивались ли вы с какими-то проблемами? Ну, и, судя по всему, я понял, что у вас были ружья, купленные достаточно давно, да?
Ну, да, то есть проблем не было. То есть вода в ствол не попадала. Да мы, в принципе, я не знаю, то есть как бы...
Ну, понятно, окей.
Хотя гарпуны ломались, да. Ну, так вроде все работает.
Угу.
То есть нажимается, стреляет. То есть нет претензий.
Хорошо, что еще давай про Коста-Рику и переходим к Нью-Йорку.
Ага. Ну вот, в принципе, когда я уже сказал, что когда трофей, все-таки ты приезжаешь очень далеко и в конце концов все-таки добываешь рыбу, которую, ну, хотел добыть и во всяком случае у тебя получилось, то это всегда хорошее впечатление. Остается, и ты запоминаешь самое лучшее. Вот. Но в то же время я понимаю, что все равно элемент удачи, он всегда присутствует. В данном случае, ну, у нас получилась удачная поездка. Вот. И хотелось бы, конечно, побывать там еще раз. Но, допустим, амберджек и снэпер меня как бы уже не сильно привлекает. Хотелось бы, конечно, в тех краях, где-то, я знаю, водятся и желтоперые тунцы, собакозубые. Хотелось бы, конечно, встретить такую рыбу. Вот. А там буквально недалеко Панама. Вот. Вот. То есть можно и дальше попробовать, если получится.
Угу. Ну, то есть ты не именно в Коста-Рику хочешь вернуться, а вообще в тот регион, да, и там,
да,
где-нибудь...
Да, тот регион, потому что, ну, он довольно обильный с точки зрения рыбы. То есть, охотникам это и надо.
А куда
Бывает, когда
теперь?
чистая вода. Вот, когда чистая вода там где-то в тропиках и видно там на 30 метров, но при этом ты ничего не видишь вокруг, тоже не очень интересно, скажем так.
Ага. Ну а куда хочешь-то теперь туда, в те края?
А, ну там вот Панама,
Про
допустим.
Панаму уже подумываешь, да?
Ну да, но Панама очень сложный регион, очень сложный. Там можно съездить впустую запросто. Поэтому прежде чем ехать, надо, конечно, очень хорошо все взвесить и оказаться в нужном месте в нужное время.
Ну, как, в общем-то, и везде.
Да.
Ну, хорошо. Окей. Давай тогда теперь про Нью-Йорк. Вот, закончилось ваше сафари и двинули вы в Нью-Йорк. Как вообще город? Где побывали? Что посмотрели?
Значит, сняли мы в гостиницу, прям заказали в центре на Бродвее, там 7-я авеню, то есть Манхэттен, значит, это полуостров. Побыли там 3 дня, значит, посмотрели все достопримечательности, находились пешком, значит, покатались на метро, съездили, посмотрели Статую Свободы, на самые высокие здания забрались. Потом, значит, по Бродвею походили, на Таймс-сквер погуляли. Ну, то есть, увидели все. То есть, что там, в принципе, вот на этом полуострове примерно там сделали свои выводы. То есть, ну, город, конечно, необычный. Архитектура необычная. Но Манхэттен – это туристический центр. Там очень много туристов. Мне кажется, в основном туристы со всех стран приезжают. Вот, необычный город, реклама. Не скажу, что все блестит, но если все старое, но очень сделано крепко. Вот смотришь, там дом 30 лет, там может быть 40, но он сделан так крепко, что у него ничего не осыпается, какой-то гранитные там стены, какая-то там. Ну, то есть все сделано как бы. Асфальт, допустим, не идеально ровный, то есть в трещинах весь. Ну, ты смотришь, он сделан очень давно. То есть делают, ну, как я уже говорил, американцы лишнее платить не любят. Если делают, то качественно. Как раз ради экономии. Наверное, так. Потому что каждый год.
Это было твое первое впечатление, ну, посещение Соединенных Штатов?
Да. У меня первое. А вот, ну, значит, в Ольшанске был уже второй раз. Но он там был лет 10 назад. И не в Нью-Йорке.
Но у тебя какие в целом от страны остались впечатления и от ее жителей?
Ой, ну за 3 дня только посмотришь, как турист. Да никаких особенно. То есть все нормально. Значит, у них там интересно поделено. Значит, на улице сосисками торгуют, значит, арабы. Значит, в магазинах продавцы негры. И кто-то еще что-то торгует на евреев, похоже. То есть как-то у них мафия тоже все схвачена. Вот. Ларьки держат со всякими мелкими безделушками, как называется, темнокожие. Вот. Вот. А белые воротнички, которые живут в этих, тоже в основном смотрю, белые ходят. То есть белые воротнички в костюмах. Вот, значит, посмотрели. Ну, основные достопримечательности посмотрели. А что хочу по покупкам обратить внимание, то есть там такие супермаркеты есть, где всем известные фирмы, такие как там, ну, с юношества, там, Левис какие-нибудь, вот. То есть стоит денег очень недорогих. То есть когда заходишь, сразу хочешь все деньги потратить на какие-то джинсы, майки, пиджаки, потому что они стоят там $30, там, $20. 10 долларов. А еще, то есть, как бы вещи доступны очень в супермаркетах. А фирмы известные. Вот как бы так вот. Можно даже шопингом заняться. Вот.
Ну хорошо. В принципе, вроде как все. Я свои вопросы все тебе задал. Давай по традиции, если что-то я упустил, что-то хочешь добавить. то прошу.
Старайтесь увидеть новое, ездите там, где еще не были. Новые впечатления, они всегда украшают нашу жизнь. Вот. Мы стараемся этой схемы придерживаться. Надеюсь, и подводный охотник – это такой человек, который всегда старается идти и увидеть что-то новое, что еще, где еще не был. Вот. Поэтому призываю всех идти именно этим путем. Вот. Нам не нужны килограммы, количество, нужны впечатления. Вот. Берегите природу. Во всяком случае, относитесь к ней бережно. И она нас будет дальше радовать. Вот. Это касается и других стран, и, конечно же, нашей страны, где мы живем, у себя дома. Вот. Меня, допустим, всегда огорчает, когда молодые охотники не знают меры, никак не ведятся, попадают куда-то, где много рыбы, и не могут остановиться. Вот. Не думая совершенно о последствиях. Вот. Это у них потом проходит. Вот. Надеюсь, но не у всех. Поэтому призываю относиться всегда с пониманием. Природа, она одна. Мы ее часть. И желаю, что мы как бы будем относиться к ней бережно. И она нас будет, как же повторюсь, радовать и дальше наших потомков. Странно это слышать от охотника, который стреляет трофеи.
Но ты видишь, вот... ты уже, я так понимаю, да, в своем развитии и... да, прошел тот этап, когда хочется побольше рыбы настрелять. Теперь для тебя важно взять трофея, когда ты его взял, ты уже берешь камеру и снимаешь, как ты уже говорил.
Да, так, что... чем дальше, тем вот больше как бы вот чувствуешь, что вот...
Я уже и сам периодически задумываюсь о том, что есть ли вообще подводным охотникам вот в этом современном мире, где каждая там птичка и зверушка на счету, да, и как вообще вот в дальнейшем-то будет обстоять дело. Ну, рыбы пока вроде еще в океане много, так что надежда есть, что хватит ее на наш век, но, конечно, нужно очень, очень сильно пересматривать свое отношение и уходить вот от этого бездумного убийства огромного количества этих живых тварей и брать свой трофей, да, и дальше как-то уже заниматься чем-то более мирным. Вот хотя бы той же съемкой. Ну хорошо, спасибо тебе за интересный рассказ. Я очень рад был с тобой пообщаться, рад был тебя слышать. Надеюсь, ты нас еще порадуешь рассказами о своих дальнейших путешествиях и открытиях. Это был Андрей Трофимчук из клуба «Бестер» из Волгограда. И в студии в Новороссийске был Кузнецов Александр. Задавайте вопросы в комментариях к этому выпуску. Надеюсь, Андрей на них ответит. Спасибо всем, кто нас слушал. Оставайтесь с нами. Андрей, пока.
Пока, Александр. Спасибо.